Глава пятая. В 2 часа ночи тот бесшумно прошмыгнул в квартиру Горди и обнаружил, что Марк и Зола спят. Он потряс Марка за плечо и прошептал: «Моя очередь». Марк встал, размял затекшие суставы и мышцы, пересек коридор и рухнул на диван в квартире Золы. Перед рассветом Горди вылез из кровати, натянул джинсы, свитер, носки и джинсовую куртку. Держа в руках туристические ботинки, он подошел к двери и прислушался. Он знал, что ребята у него в гостиной ждут, когда он зашевелится. Горди тихо открыл дверь и снова прислушался. Потом сделал шаг, увидел их силуэты на диване и в кресле, услышал их глубокое дыхание и тихонько направился к выходу. В конце коридора он надел ботинки и выскользнул из дома. Когда забрезжил рассвет, Зола проснулась и села. Заметив, что дверь в спальню открыта, она спрыгнула с дивана, зажгла свет и поняла, что Горди убежал. «Его здесь нет!» — завопила она. «Он ушел!» Тот выбрался из кресла и прошел в спальню. Маленькое квадратное пространство, где негде было спрятаться. Он обшарил ванную, заглянул в уборную и воскликнул: «Черт, как он сумел!» «Просто встал и ушел», — ответила Зола. Не в силах поверить в случившееся, они долго стояли, уставившись друг на друга, потом пошли сообщить новость Марку. Втроем они сбежали по лестнице и промчались по коридору первого этажа до черного хода. На парковке стоял десяток машин, но ни одна из них не принадлежала Горди. Его маленькой Мазды, как они и опасались, на стоянке не было. Зола позвонила ему по мобильному. Разумеется, телефон не отвечал. Они вернулись в дом, заперли обе квартиры и отправились в закусочную, располагавшуюся в 3 кварталах дальше по улице, где, склонившись над чашками с кофе, попытались оценить обстановку. «Найти его в городе будет невозможно», — сказал Марк.
«Тем более, что он не хочет, чтобы его нашли», — подхватил тот.
«Может, позвонить в полицию?» — предложила Зола. «И что сказать? Наш друг сбежал, и мы боимся, что он причинит себе вред. У копов есть дела поважнее — убийство и изнасилование, случившееся за ночь».
«А как насчет его родителей?» — спросил тот. «Возможно, они ни сном, ни духом не ведают, в каком он состоянии».
Марк покачал головой. «Нет, если мы это сделаем, Горди возненавидит нас на всю жизнь. А кроме того, что они могут предпринять? Броситься в большой город и начать искать его?»
«Это так, но у Горди где-то есть врач, то ли здесь, то ли дома. Врач, который знает его, который его лечил, назначал лекарства, который поймет, в каком он сейчас плохом состоянии, который позаботится о Горде, раз мы его раздражаем, пока он не получает медицинской помощи».
«В этом есть смысл», — согласилась Зола. «А его врач здесь. Горди ходит к нему на прием раз в месяц».
«Ты знаешь его фамилию?»
«Нет. Я пыталась выведать ее у Горди, но ничего не вышло». «Ладно», — согласился Марк, — «но это потом, а пока нужно найти Горди».
Они пили кофе и сокрушались по поводу невозможности разыскать друга в большом городе. Официантка подошла к их столику и поинтересовалась насчет завтрака. Они отказались, ни у кого не было аппетита.
«Есть идеи?» — спросил Марк, обращаясь к Золе. Она отрицательно качнула головой. «Толковых нет. За последнюю неделю он исчезал 2 раза. Первый раз сел в нью-йоркский поезд и отсутствовал 3 дня. Когда вернулся, особо ничего не рассказывал, сказал только, что шел по следу великого сатаны. Думаю, он с кем-то там в Нью-Йорке встречался. Потом день-другой оставался дома,
Большую часть времени мы были вместе. Много пил, много спал. А потом я пришла с работы, а его опять нет. 2 дня не давала себе знать. Это тогда он нашел того преподавателя, которого вышибли из Фоги-Боттом.
«Ты знала, чем он занимается?» — спросил тот.
«Нет. 2 дня тому назад он заперся в своей квартире и не хотел меня видеть. Наверное, именно тогда он сдвигал мебель и устраивал схему на стене».
«Насколько хорошо ты осведомлена о его состоянии?» — поинтересовался Марк. Зола глубоко вздохнула и, поколебавшись, ответила.
«Только все это между нами, ребята, понимаете? Он заставил меня поклясться, что я никому не скажу».
«Да ладно тебе, Зола. Конечно, между нами, мы же заодно». Она боязливо осмотрелась по сторонам, словно кто-то мог подслушивать. Потом начала.
«В минувшем сентябре я нашла у него таблетки и спросила, от чего они. Он разговорился. Биполярное расстройство диагностировали у него еще во время учебы в колледже, но он никому об этом не сказал, даже Бренди. Правда, позднее с ней все же поделился, так что она знает. Соответствующие терапии и лекарства прекрасно держали его в форме».
«Я ничего даже не подозревал», — вставил Марк. «И я тоже», — сказал тот.
«С людьми, страдающими биполярным расстройством, это бывает сплошь и рядом. В определенный момент они начинают верить, что больше не нуждаются в лекарствах. Они прекрасно себя чувствуют, и у них появляется убежденность, что они могут отлично обходиться без лечения. Таким образом, они прекращают принимать свои таблетки, состояние их стремительно ухудшается, и зачастую они прибегают к самолечению. Именно это и случилось с Горди. Хотя, надо признать, у него было и много других проблем. Вся эта катавасия с юридической школой, невозможность найти работу, долги. И в довершение ко всему он почувствовал, что его настойчиво подталкивают к женитьбе. Ко дню благодарения он уже был плох, но прилагал неимоверные усилия, чтобы скрыть это».
«Почему ты нам не сказала?»
«Потому что он бы мне этого не простил. Горди считает, что сумеет быть мужчиной и справиться со всем этим. И надо сказать, что большую часть времени с ним все было в порядке, только перепады настроения стали резкими, и он начал много пить».
«Тебе надо было рассказать нам», — упрекнул ее Марк.
«Я не знала, что делать. Мне никогда прежде не приходилось сталкиваться с чем-то подобным».
«Бессмысленно теперь укорять друг друга», — сказал Марку тот.
«Прости».
Тот взглянул на свой мобильник и произнес. «Уже почти 8. От Горди никаких известий. Мне нужно к полудню быть в баре, начинается моя смена. А что вы собираетесь сегодня делать?»
«Мне в 10 на работу». «Это на несколько часов», — ответила Зола. Она временно работала в маленькой бухгалтерской фирме.
«Ну, а я вернулся из дома раньше срока, чтобы начать готовиться к адвокатскому экзамену. Но на самом деле мне совсем не хочется этим заниматься. Наверное, пойду в Несс Скелтон убивать время, подлизываясь к будущим начальникам, чтобы показать себя необходимым и значимым. Задарма, разумеется. Уверен, что для меня найдется работа в копировальной».
«Тебе, должно быть, нравится юриспруденция», — заметил тот.
«Ну, а я совершенствуюсь в баре».
«Спасибо. Думаю, единственное, что нам остается, — это ждать», — заключила Зола.
Тот расплатился за кофе, и они покинули закусочную. Едва они прошли один квартал, как у Золы завибрировал телефон. Она выхватила его из кармана, взглянула на экран и воскликнула.
«Это Горди. Он в центральной тюрьме».
В 4:35 утра Горди был остановлен полицейским, заметившим, как некая «Мазда» зигзагами движется по Коннектикут-авеню. Горди сначала отказывался пройти тест на трезвость, но в конце концов согласился подуть в трубку. Взглянув на цифру, высветившуюся на мониторе алкотестера,
Офицер тут же надел на него наручники и запихнул на заднее сиденье полицейской машины. Машину Горди эвакуатор увез на городскую стоянку. В центральной тюрьме его заставили еще раз пройти тест. Результат оказался тот же. У него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали его, зарегистрировали и бросили в камеру в отрезвитель, где уже находилось шестеро других пьяниц. В 8 часов пристав припроводил его в маленькую комнату, выдал телефон и сообщил, что он может сделать один звонок. Горди послал СМС-ку Золе, после чего пристав, отобрав телефон, отвел его обратно в камеру. Спустя 30 минут трое друзей Горди уже прошли через металлоискатель на входе в центральную тюрьму и были припровождены в большую комнату, где, очевидно, родственникам и друзьям передавали с рук на руки их близких после неудачной ночи. Возле 3 стен стояли в ряд стулья с разбросанными на них журналами и газетами. За огромной стеклянной перегородкой в дальнем конце двое сотрудниц в форме заполняли какие-то бумаги. Полицейские слонялись по комнате, иногда вступая в разговор с полусонными, нервничающими людьми. Их было около 2 дюжины. Родители, жены, друзья, и у всех был испуганный, беспокойный вид. 2 человека в плохих костюмах с потрепанными портфелями чувствовали себя здесь как дома. Один разговаривал с полицейским, судя по всему, хорошо ему знакомым. Другой тихо совещался о чем-то с супружеской четой средних лет. Мать плакала. Марк, Тот и Зола нашли свободные стулья в уголке и принялись изучать окружение. Через 10 минут Марк подошел к окошку в стеклянной перегородке и, смущенно улыбнувшись, сообщил сотруднице, что приехал за своим другом Гордоном Таннером. Та сверилась с какими-то бумагами и, кивнув на стулья, сказала, что это займет некоторое время. Марк вернулся на свое место между Золой и Тоддом. Адвокат, болтавший с полицейским, внимательно наблюдал за ними все это время и вскоре подошел. Его костюм «тройка» был сшит из блестящей ткани с бронзовым отливом. Черные туфли с узкими мысами, слегка загнувшимися кверху, начищены до блеска. Внешний вид мужчины дополняли нежно-голубая рубашка и ничему не соответствовавший бледно-зеленый галстук с туго затянутым узлом. На одном запястье у него красовались огромные золотые часы, усеянные бриллиантами. На другом — 2 массивных золотых браслета. Напомаженные волосы зачесаны назад и заправлены за уши. Не улыбнувшись, он привычно приступил к делу. «Вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения?» — поинтересовался он. «Да», — ответил Марк. Адвокат уже протягивал ему свою визитку. Даррелл Кромни, поверенный в суде. Специалист по делам о вождении в пьяном виде. Все трое получили по визитке. «Ну, и кто же этот счастливчик?» — спросил Даррелл. «Наш друг», — сообщил тот. «Первый раз попался?» — весело поинтересовался Даррелл. «Да, первый», — отозвался Марк. «Сочувствую. Могу помочь. Я только этими делами и занимаюсь. И знаю всех полицейских, судей, служащих, приставов и все тонкости системы. В этом деле я лучший». Тщательно стараясь ничем не выказать желание нанять этого типа, Марк спросил. «Ну и что его ждет?» Даррелл проворно подтянул складной стул и сел напротив троицы. Не теряя времени, он поинтересовался. «Как его зовут?» «Гордон Таннер». «Так, Таннер». Он заглянул в блокнот. С его показателем уровня опьянения свободы маневра остается немного. Сначала вам придется выложить $200, чтобы забрать его отсюда. ЛП — личная подписка. Оформление займет около часа, и он на свободе. Еще $200 будет стоить вызволение его машины. Она на муниципальной штрафной стоянке. Это займет с полчаса или около того. Явку в суд ему назначат примерно через неделю. И вот тут в дело вступлю я. Мой гонорар $1000 наличными.
«Права у него не отберут?» — спросил тот.
«Нет, пока он не будет признан виновным по суду. После этого он лишится прав на год и должен будет заплатить штраф в 5000. Но я могу помочь избежать кое-чего из этих неприятностей. Я мастер сделки, знаете ли. Плюс ко всему, вашему другу предстоит 5 ночей провести в тюрьме. И тут я тоже могу совершить маленькое чудо. Мы заменим ему заключение общественными работами. Поверьте, я знаю все ходы и выходы. А вы, ребята, учитесь или как?»
«Да, мы студенты юридической школы», — ответил Марк. Какой именно, он уточнять не собирался.
«Джорджтаунской?»
«Нет». «Фоги Ботом», — понизив голос, сообщил тот.
Кромли улыбнулся. «Это моя школа. Окончил ее 12 лет назад».
Открылась дверь, и вошли еще 2 обескураженных родителей. Кромли посмотрел на них взглядом голодного пса. Когда он снова повернулся к троице, тот уточнил.
«Значит, нам прямо сейчас нужно иметь 400 наличными».
«Не 4, а 14. 2 за поручительство, 2 за машину и 10 мне».
«Хорошо», — вступила в разговор Зола. «Но, может быть, у нашего друга есть какая-нибудь наличность с собой? Как бы нам узнать, сколько?»
«Я могу это выяснить. Наймите меня прямо сейчас, и я сразу примусь за работу. Вашему другу нужна защита, и для этого есть я. Система наказаний за вождение в нетрезвом виде в этом городе такова, что вмиг сжует его и выплюнет».
«Послушайте», — снова заговорила Зола, — «с нашим другом не все в порядке. У него, ну, есть кое-какие проблемы со здоровьем, и он не принимает нужные лекарства. Нам необходимо отвезти его к врачу».
Это Дарреллу очень понравилось. Он прищурился, словно животное, готовое к последнему смертельному прыжку.
«Ну, конечно. Как только мы вытащим его, я подам письменное ходатайство об ускоренных слушаниях. Опять же, я на короткой ноге с судьями и могу ускорить процесс. Но в этом случае гонорар, разумеется, увеличивается. Давайте не будем затягивать дело».
«Ладно, ладно», — сказал Марк, — «но дайте нам время подумать».
Кромли вскочил на ноги и небрежно бросил: «Мой номер телефона у вас есть». После чего стремительно удалился, нашел другого полицейского и за беседой с ним принялся обозревать присутствующих в поисках новой жертвы. Глядя на него, Марк прошептал: «Такими года через 2 станем и мы».
«Вот сукин сын», — произнес тот не так уж тихо.
«У меня есть $80, — сообщила Зола. «Давайте пустим шапку по кругу».
«Я пуст», — отозвался Марк, нахмурившись. «От силы 30».
«Я тоже», — сказал тот. «Но в банке у меня деньги есть. Вы, ребята, ждите здесь, а я побегу поищу банкомат».
«Отлично». Тот поспешно покинул комнату, которая все больше заполнялась. Марк и Зола наблюдали, как Кромли и второй адвокат обрабатывали собравшихся. Между беседами с потенциальными жертвами Кромли либо болтал с полицейским,
либо звонил по мобильному. Несколько раз он удалялся куда-то, держа при этом телефон возле уха и делая вид, будто важные адвокатские дела ждут его в разных других местах. Но каждый раз возвращался все с той же определенной целью. «Этому нас в школе не учат», — заметил Марк.
«Возможно, у него даже нет офиса», — предположила Зола.
«Смеешься? Вот он, его офис. Здесь». Через 2 часа после прибытия в центральную тюрьму троица уже покидала ее вместе с Горди. Поскольку у Золы машины не имелось, а на бронку Марка нельзя было положиться в городском автомобильном потоке, они набились в хэтчбэк Тодда Киа и доехали на нем до муниципальной штрафной стоянки в Анакостии, неподалеку от военно-морской верфи. Гордий сидел на заднем сиденье рядом с Золой, закрыв глаза и не произнося ни слова. Вообще, в машине говорили мало, хотя каждому было что сказать. Марк хотел бы начать разговор с вопроса: «Ну, Горди, ты хоть отдаленно представляешь себе, как повлияет арест за вождение в нетрезвом виде на твои и без того жалкие возможности найти работу? Или: «Итак, Горди, ты отдаешь себе отчет в том, что даже если ты сдашь адвокатский экзамен, тебя почти наверняка не допустят выступать в суде из-за судимости по поводу вождения в нетрезвом виде». Тот собирался спросить у него: «Ну, Горди, куда, скажи на милость, ты направлялся в 4 утра, оставив после себя 2 пустые бутылки из-под текилы?» Зола, куда более снисходительная, хотела бы знать, кто твой врач и когда ты к нему пойдешь. Да, сказать было что. Но ничего сказано не было. Переговоры со служащим на стоянке вел Марк. Он объяснил, что мистер Таннер болен и не может в данный момент сам управлять автомобилем. «Наверняка еще не протрезвел», — подумал служащий. «Это было обычным делом». Марк отстегнул $200, половину из которых достал из кошелька Горди, и подписал нужные бумаги. После этого тот повез Золу на работу, а Марк Горди домой на его Мазде. Пока они ползли в городской пробке, Марк произнес: «Просыпайся, Горди, давай поговорим». «Чего ты от меня хочешь?» — пробормотал тот, не открывая глаз. От него несло перегаром и немытым телом. «Я хочу знать, кто твой врач и где находится его кабинет. Именно туда мы сейчас поедем». «Не поедем. У меня нет врача». «Черт побери, тебе нужен врач! Послушай, Горди, кончай врать! Мы знаем о твоем биполярном расстройстве от доктора или психиатра, или кого ты там посещаешь. Нам совершенно ясно, что ты перестал принимать лекарства, и тебе нужна помощь».
«Кто это вам сказал?»
«Зола. Сука! Прекрати, Горди! Если ты мне сейчас же не сообщишь, кто твой врач, я позвоню твоим родителям или Бренди».
«Я тебя убью!»
«Прекрасно. Давай я остановлю машину, и мы с тобой сразимся на ножах».
Горди глубоко вздохнул, и по всему его телу прошла дрожь. Открыв глаза, он посмотрел в окно и попросил:
«Марк, пожалуйста, перестань орать на меня. У меня выдалась тяжелая ночь».
«Хорошо. Я не буду орать. Но тебе необходима помощь, Горди.
Прошу, отвези меня домой».
«В Мартинсбург? Мне нравится эта идея».
«Черт, нет, не туда! Я застрелюсь. Учитывая нынешние обстоятельства, это не такая уж плохая мысль».
«Кончай, Горди! Давай поедем к тебе домой. Там ты примешь хороший долгий душ.
Потом, может, немного вздремнешь. Потом мы купим что-нибудь поесть, а затем я отвезу тебя к врачу.
Вздремнуть — это хорошо, а все остальное не нужно.
Спустя минуту Марк увидел в зеркало заднего вида, что его друг вытирает слезы тыльной стороной ладони.